мировая литература в этом году отмечает своеобразный юбилей – столетие явления Джойса. Именно так. В 1914 году вышел в свет первый сборник рассказов Джойса «Дублинцы». Эта книга теперь стала классикой, причем такой, которая доступна и тем, кто не взошел на Улисса или тем более на поминки по Финнегану. Сегодня, век спустя, англоязычный литературный мир вновь и вновь всматривается в подробности жизни и творчества писателя, чей шедевр «Улисс», по общему теперь уже мнению, признан лучшим романом 20-го столетия. В последней, не окончательной, а по времени написания биографии Джойса, Гордон Боукер вынес название «Девиз писателя» – «Молчание, изгнание, мастерство». Этими словами Джеймс Джойс молился древнему искуснику, строителю лабиринта Дедалу. И также называлась рецензия в «Нью-Йорк Таймс» на биографию Джойса ирландского писателя, очень известного Колма Тобина. Вот начало этой рецензии. «Если вы пройдетесь по Нассау-стрит в Дублине и дальше по Саус-Лейнстер-стрит, вы увидите табличку на фронтоне краснокирпичного здания «Финн-отель». Отеля давно нет в помине, но события, имевшие место в июне 1904 года, укладывают сей пейзаж в эмоциональный контекст. Все это связано с джойсовским «Улиссом», а название отеля с его поминками по Финнегану. Дело в том, добавим мы, что Нора Барнакл, женщина, с которой Джойс провел свою жизнь, работала в этом отеле горничной. Вот с этого центрального момента в жизни Джойса я бы хотел начать нашу беседу с Ландимиром Гандельсманом.
Прошу вас, Володя.
10 июня 1904 года 22-летний Джойс увидел ее на улице и познакомился. Ей было 20. Следующее свидание состоялось 16 июня. Этот день стал Bloomsday,
который теперь отмечается во всем мире, включая и Россию. Надо сказать, что один из переводчиков Улисс, он перевел, по-моему, одну главу из романа, израильский эксцентрик с левыми взглядами и очень странными политическими предпочтениями, Изя Шамир, назвал этот день, день, в котором происходит действие романа, словом остроумным, в духе Джойса, зазвучавшим и на нашем языке, «блудень».
Да, это прекрасный перевод. Через 4 месяца после знакомства парочка уехала из Ирландии. Сначала в Триест, потом в Париж и, наконец, в Цюрих, где Джойс умер в 1941 году, а Нора 10 лет спустя.
Все это, конечно, хорошо известно, потому что любого нового биографа Джойса преследует тень Ричарда Элмана, который издал монументальную, чуть не тысячестраничную биографию Джойса в 1959 году. Этой книги, кстати сказать, очень не хватает русским любителям Джойса, давно пора было бы ее перевести.
Конечно, тем более, что у Элмана было то преимущество, что он интервьюировал многих, кто знал Джойса. Он был также грозным литературным критиком и обладал прекрасным стилем. Он несомненный авторитет. С тех пор, однако, появились новые материалы, письма, например, которые были использованы в обновленной редакции биографии того же Элмана, переизданной в 1982 году, да и в других работах. В книге Брэнды «Медекс Нора» и в книге Кэрол Шлосс о несчастной дочери Джойса Лючи. Кроме того, есть книга Джона Маккорта «Годы Блума. Джеймс Джойс в Триесте. 1904-1920 годы», где показан удивительный этот город Триест. В нем были перемешаны языки и расы, что оказало большое влияние на молодого ирландца Джойса в начале 20 века.
Надо сказать, что Элман, конечно, восхищался работой Джойса-прозаика, но честно при этом описал быт гения и его трудный, иногда просто чудовищный характер. Прямо видно, как биограф расстраивался по поводу всяких житейских дел писателя, его безграничной денежной беспомощности. Живя в док, скажем, Джойса так и не научились готовить дома и обедали только в ресторанах. У него не было штанов без дыр, но всегда хватало каким-то образом и на вино, и на бордели. Впрочем, вряд ли кто-нибудь ждет от автора Улисса образцовой нравственности. Он весь ниже пояса, говорили про него недоброжелатели. И это во многом было правдой, что не помешало Джойсу написать роман, не зря признанный лучшим во всем 20 веке.
В новой биографии, о которой мы сейчас ведем речь, напомню, она опубликована в 2012 году Гордоном Баукером, также звучит эта тема, тема безрассудной расточительности Джойса и финансовой беспомощности. Но с большим, что ли, пониманием. Впрочем, и с новыми попреками. Речь идет, например, о сексуальной распущенности Джойса. Биограф находит письма Джойса к Норе, написанные в Дублине в 1909 году, порнографическими. Джойс, пишет он, приобрел вкус к предельным формам выражения сексуального распутства, вроде садомазохизма. непрерывным комментариям с обсценной лексикой и прочее. При этом новый биограф находит, что Нора толерантна ко всем этим чрезмерностям, излишествам и анормальным сексуальным фантазиям, содержащимся в дублинских письмах. Рецензент новой биографии Колм Тобин замечает: «Возможно, во мне говорит ирландский католик, но я понимаю эти письма как проявление огромной любви Джойса и Норы, как доказательство прекрасной сексуальной свободы в их отношениях, которая так отразилась в Улиссе и в таинственных поминках по Финнегану».
Вы знаете, я читал эти письма и совершенно согласен с Тобином. Эротика там такая острая, что она не пугает, а трогает. Хотя я не решаюсь ничего процитировать. Да и не для постороннего взгляда это ведь писалось. Но гения, конечно, не оставят в покое. Вот и новая биография не столько о мастере прозы, сколько о человеке, ее создавшего, из жизненного ссора. Впрочем, это вписывается во всю поэтику Джойса. Он ведь говорил, что о необычном пишут журналисты, писатели пишут о заурядном, о повседневной жизни, которая по Джойсу не бывает скучной и незначительной.
Да, Баукер, написавший до этого биографии Малькольма Лаури и Джорджа Оруэлла, сосредоточен на спокойном изложении событий более чем на суждениях о литературе Джойса. Он пишет о непрерывной борьбе писателя с издателями и цензурой, о яростной вере Джойса в свой гений, о его физической слепоте, о семейных проблемах и работе над последней книгой «Поминки».
Примечательная деталь, говорящая о чудовищном эгоцентризме Джойса. Дело в том, что «Финниган» вышел аккурат к началу Второй мировой войны, на что автор отреагировал так: «Теперь они не прочтут мою книгу».
При этом Джойс показан как человек героического упорства и серьезности во всем, что касается художества. Но при этом он представлен как человек, несущий разрушение всему, что его окружает, почти с фатальной неизбежностью. Что касается автора рецензии на биографию, то Колм Тобин выражает свою симпатию тем, кто понимал Джойса, кто, несмотря ни на что, пытался ему помочь в его одержимости. Конечно, это Харриет Уивер, англичанка, которая оказывала финансовую поддержку, читала Улисса по главам, пока он писался, решала миллион проблем с 1914 года и до смерти Джойса, проявляя немыслимое терпение, будучи женщиной умной и щедрой. Это, конечно, Эзра Паунд, который распознал талант Джойса, поддерживал его несколько лет и сделал его известным в литературном мире. Это и первый издатель Улисса Сильвия Бич,
которая владела знаменитым книжным магазином в Париже «Шекспир и Ко». Теперь эти магазины есть уже во всех городах, по-моему. Конечно, честь и хвала этим людям, но даже и с ними Джойс умудрялся воевать. Судя по всему, человек он был невыносимый.
Абсолютно невыносимый. Прежде всего тем, что хотел быть в центре внимания и оставаться в этом центре пожизненно и посмертно. Он хотел, чтобы жизнь читателя целиком уходила на чтение его книг. Он говорил противникам: «Если Улисс не годится для чтения, жизнь не годится для жизни». И при этом, при таком преувеличенном отношении к своему труду, вдруг говорил об Улиссе: «Слово джентльмена, в нем нет ни одной серьезной строки». Ну, как прикажете к этому относиться? Конечно, такая заносчивость вызывает раздражение.
Он был настоящим мегаломаном. А с другой стороны, у него были основания обижаться, ведь его книги с таким трудом доходили до публики. Не зря Джойс мечтал о читателе, страдающем хронической бессонницей.
Да, более 8 лет ушли только на то, чтобы найти издателя для сборника рассказов «Дублинцы», поскольку книга не была, как сегодня говорят, политкорректной. Более 10 лет ушло на издание «Улисса». И только после публикации в Париже она стала доступна англоязычному миру. Врагами были не только цензоры, но и снобы из числа литературной братии. Скажем, профессор Тринити Колледжа в Дублине Джон Маккафи, сказавший: «Джойс – живой аргумент в защите моего тезиса, согласно которому было ошибкой основывать университет для аборигенов нашего острова, всяких бродяг, плюющих в Лиффи».
Тут надо, наверное, пояснить, что Лиффи – река в Дублине, которая играет главную роль в поминках по Финнегану. А Тринити Колледж – лучший университет Ирландии, в котором с блеском учился протестант Беккет, но не выпускник иезуитской школы Джойс, закончивший католический университет Дублина, то есть вуз, специально созданный для, как говорил Махафи, аборигенов-католиков.
Ну вот хуже, что Джойса и ругали те, кто во многом шел по его пути. Например, создавшая свою версию внутреннего монолога Вирджиния Вулф писала в своем дневнике, что «Улисс» – безграмотная и грубая книга, книга выскочки и самоучки. Или Эдмунд Госс, английский поэт и критик, он отозвался еще свирепее. Вот цитата: Мне трудно пояснить вам суть славы Джойса. Отчасти она из политики, отчасти это совершенно циничный призыв к полной аморальности. Разумеется, он не вовсе бездарен, однако это шарлатан высшего разбора. Мистер Джойс не способен издавать свои книги в Англии по причине их непристойности. Оттого он делает частные издания в Париже и берет огромные деньги за каждый экземпляр. Он тип маркиза де Сада, только пишет гораздо хуже. Он чистейший образец ирландского англоненавистника. Повторяю, он не лишен таланта, но проституировал его самым бездарным образом.
Конфликты Джойса с миром простирались далеко за пределы литературы. Интересно, что Джойс всю жизнь издевался над двумя институциями – Британской империей и Католической церковью. Но над второй он, по его же словам, смеялся с любовью. Да и родной Ирландии от него доставалось.
Да, Джойсу принадлежит остроумный и грубоватый ответ на вопрос, что же произошло между ним и Католической церковью. Он сказал: «Спросите об этом у Католической церкви». Что касается Ирландии, из которой он бежал навсегда, то вот его слова. «Ирландия – старая свинья, пожирающая свой приплод». Ну, мы, конечно, немедленно вспоминаем Розанова с его афоризмом «Россия – свинья-матушка». И Блока, который перефразировал Розанова: «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». Это по поводу Октябрьской революции. По поводу дублинцев Джойс писал в одном письме: «Мы непривлекательны. Заносчивость, глупость, развращенность, комичность самого низкого разбора. Но именно потому перехватывает горло от жалости и сочувствия. Если их нет в Ирландии, то пусть найдутся за ее пределами. У тех, кто увидит ее в этот беспощадный микроскоп». Не случайно лилипутов придумал англо-ирландец Свифт. Вот эта ненависть и презрение в сочетании с яростной привязанностью. Мы можем вспомнить великих русских эмигрантов-писателей, которых отличали те же черты. Ведь когда Джойса спросили, не хочет ли он вернуться в Ирландию, он ответил: «А разве я оттуда уезжал?»
Более того, Джойс сказал, что если бы Дублин уничтожило какое-нибудь стихийное бедствие, то по его книгам можно было бы восстановить город заново. И все же на родине он жить не мог, предпочитая взять ее с собой. Тот же побег совершил и другой великий ирландец, бывший в молодости другом и помощником Джойса, Сэмюэль Беккет. Он однажды сказал, что лучше жить в оккупированной Франции, чем в нейтральной Ирландии во время войны. И это при том, что Беккет с риском для жизни участвовал в сопротивлении. Соратники хвалили его за отвагу и не выносили за молчаливость. В этом отношении Беккет был анти-Джойсом. Сплошное вычитание.
Да, совершенно верно. Вы знаете, Беккету удалось невозможное. Находиться рядом с Джойсом и написать свои книги, не поддавшись влиянию. Тем не менее, Джойс до конца жизни являлся Беккету в страшных снах. Один из таких кошмаров, страшней остальных, в котором Джойс ранит его ножом, привиделся Беккету в Париже в 1942 году, накануне того, как гестапо арестовало несколько членов его подпольной группы. К тому времени уже год, как Беккет участвовал в движении сопротивления. «Беги!» — сказал в конце сна, перед тем, как исчезнуть, мертвый Джойс раненому Беккету. «Беги и пиши. Помнишь? Изгнание, молчание, мастерство».
Finnegan lived in Morgan Street, a gentle Irishman, mighty odd. He had a brogue, both rich and sweet, and rise in the world he carried a hod. You see, the sort of a tippler's way, but the love for the liquor for Tim was born. To help him on with his work each day, he'd drop at the crater every morn. Watch till the dan of dance the apart, or wealth to floor your trotter shake. Wasn't it the truth, I tell you, lots of fun at Finnegan's wake. One morning Jim got rather full, his head felt heavy which made him shake. Fell from a ladder and he broke his skull, and they carried him home his corpse to wake. Rolled him up in a nice clean sheet and laid him out upon the bed. A barrel of whiskey at his feet and a barrel of porter at his head. Quack for the dan, out danced the partner, a welcome floor your trotter shake. Wasn't it the truth, I tell you, lots of fun at Finnegan's wake.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гантельсман. Режиссер Григорий Идинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com.
Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.